Сегодня в гостях «Американского часа» актриса американского кино и театра, а также режиссер и продюсер Анна Мигдал. Я знаю Аню с ее детства и с радостью слежу за тем, как реализуются ее разнообразные таланты. Музыкальные, она хорошая пианистка, и актерские. Приятно ее встречать в самых популярных американских сериалах, вроде моего любимого «Закон и порядок». Сегодня мы встретились с Аней в нашей бродвейской студии, чтобы поговорить о новом и самом, наверное, амбициозном проекте, игровом фильме о судьбе иммигрантских детей в Америке. Аня, когда я услышал, что фильм посвящен судьбе иммигрантских детей, то сразу же решил, что речь пойдет о выходцах из России. Но все не так просто. Представьте, пожалуйста, картину.
Фильм называется «Queen of Glory» по-английски, а по-русски «Царица славы».
Это что-то связанное с Библией, да?
Это что-то связанное с Библией. Это, на самом деле, непросто объяснить, но, грубо говоря, действие фильма происходит в магазине «Царь славы».
«Царь славы» — это Бог.
Бог. И это книжный магазин всяких религиозных там текстов, всего-всего, и каких-то там сувениров и так далее. Но фильм совсем не о Боге, не о Библии, не о, даже не о вере, а про девушку, которая учится в Колумбийском университете. А ее семья из Ганы. Она родилась в Америке, выросла в Америке. Учится в Колумбийском университете. Вот PhD – это кандидатская или докторская?
Ну, допустим, что-то среднее.
Допустим, кандидатская, что-то среднее, да. И вот собирается защищать свою кандидатскую докторскую диссертацию, да. Но потом в какой-то момент решает, что не хочет. И защищает по иммунологии, и собирается уезжать своим любовником, который является тоже профессором в Колумбийском университете, в Охайо. А уезжают они в Охайо, потому что они хотят убежать от его семьи. У него есть двое детей и жена.
И вот, то когда... есть завязка у нас любовная.
Такая любовная завязка.
Мыльная опера.
Немножко, да. И вдруг неожиданно совершенно умирает мама этой главной героини, а мама верующая, у нее вот этот магазин в Бронксе.
Верующая христианка.
Христианка. Но этот магазин, там надо побывать. Это реальный магазин. Это реально.
Я знаю такие магазины. Конечно, магазины религиозных товаров,
да,
где продается все на свете.
Всё
не обязательно. Оно как бы выглядит христианским, но совсем не обязательно, потому что там немножко пахнет макумбой, там может быть все что угодно.
Там...
Дева Мария и какие-то гремучие змеи.
Да.
Почему-то в испанских районах он называется «Ботаника», этот магазин.
Да?
Я жил рядом с таким.
Серьёзно?
Да. И меня всегда очень это интересовало, потому что это очень экзотическая примета
Нью-Йорка. Это экзотично, и такой кич небольшой, потому что не все, прямо скажем, в хорошем вкусе. Очень разные есть товары. Но нам повезло в том смысле, что у женщины, которая написала сценарий, поставила этот сценарий, Нана Менса, это моя партнерша, у нас вместе с ней компания, у нее, у тетушки есть такой магазин, он, собственно, называется «Царь славы».
Ага,
и поэтому,
это ваше
как
место.
Игра слов, у нас фильм называется
«Ясно.
«Царица
Хорошо,
слава».
Итак, значит, что происходит? У вас есть иммигрантское дитё, а именно девушка из Ганы.
Да.
Дальше что?
И вот умирает ее мама, и ей достается этот магазин. Она совершенно не ожидала, что, ну, во-первых, мама не болела, просто неожиданно умерла. И, во-вторых, она девушка сама неверующая, и магазин как бы ей совершенно не нужен. Но приходится с этим магазином как-то разбираться. Она ему хочет продать, но она не может его сразу продать. Магазин приносит деньги, поэтому нельзя просто взять его закрыть. И ей приходится там даже немножко работать. И, собственно, действие происходит в Бронксе, и она из Колумбии возвращается в Бронкс. То есть это 180-е, 200-е какие-то улицы.
Да, это для непосвященных это может быть непонятно, но расстояние между Колумбийским университетом и Бронксом, это примерно 5 миль или 2 континента.
Да, более-менее 2 континента.
Вещи,
совершенно, да.
Да,
туда не попасть просто так. И она возвращается и как-то сталкивается со своей семьей, с своим культурным багажом, от которого она всю жизнь бежала.
Это уже знакомо.
Да, это знакомо. Мне это тоже было знакомо. Отчасти я сюда приехала в 10 лет, и я не знаю, кто я. Русская американка. Я как бы, я не знаю, как
себя определить. Я приехал в 24 года, я тоже не знаю.
Но мне сложно себя определить, потому что здесь как бы я, с одной стороны, ну, я говорю без акцента, я здесь живу, учусь и все такое, но в какой-то степени я наблюдатель со стороны. Когда приезжаю в Россию, я точно наблюдатель со стороны. То есть я не могу сказать, что у меня есть такое конкретное место, где я полностью чувствую себя на месте.
Вы
то
знаете,
есть нет такой страны.
Я бы сказал, что это творческое состояние, поскольку я сам в таком положении, то мне это льстит, потому что с обочины всегда виднее.
Я согласна.
Что мимо нас проходит жизнь.
Да.
Итак, значит, действие происходит, это ганская семья
да,
из Ганы, из Африки.
Да, да.
Но там есть и русский персонаж, которого играете, как я понимаю, вы.
Есть русский персонаж, но это русский персонаж нестандартный. То есть, на самом деле, мог быть персонаж из какой-либо угодно страны. Просто в данном случае, поскольку я говорю по-русски, мы решили, что этот персонаж будет русским. И это в какой-то степени противоположность главной героине. Они вместе учились в школе, но не дружили, а учились они в Bronx Science.
Bronx это Science... привилегированная элитарная школа, одна из трех, где все.
Куда сложно попасть. Но мой персонаж, ее зовут Таня Малинова, забеременела, там, скажем, в 11 классе, забеременела, родила, закончила школу, но потом уже не пошла в университет, потом развелась с этим своим первым мужем.
Ясно, женщина трудной судьбы.
Да. Короче, она беременна в третий раз, у нее куча детей, у нее мама, которая не говорит по-английски, которая все время дает советы.
Очень знакома.
У нее маленькие дети бегают дома все время какие-то, и она всем этим руководит. И это мой персонаж. Мою маму, собственно, играла моя мама, потому что мы никого лучше не могли найти. Но это комедия, как бы комедия, но при этом я не могу сказать, что это такая комедия, где всегда смешно, иногда очень грустно.
Аня, а почему вы выбрали в героев представителей двух очень различных культур? Вот, честно говоря, так представить себе, что может быть общего у выходца из России, особенно из Советского Союза, и... Африка. Ну, это уже такая экзотика, дальше некуда. Что может быть общего, и в чем заключается конфликт вот этот вот между двумя культурами?
Ну, мы конфликт между двумя культурами не столько изучали, может быть, сколько хотелось бы. Мне кажется, что все дети, которые растут с двумя культурами, они в чем-то очень похожи. Во-первых, у меня вот как бы практически две личности есть. Одна есть, когда я общаюсь с русскими людьми, одна, когда я общаюсь с американцами.
Они знакомы друг с другом?
Иногда. Иногда пересекаются. Но, в принципе, это действительно, я даже, можно сказать, по-разному думаю в чем-то, потому что язык, он, безусловно, влияет на то, как мы думаем. Я наблюдала это не только у русских, у детей, которые выросли с русской и американской культурой, а у детей, которые выросли с другими культурами тоже. И это, безусловно, то, что нас с Наной, собственно, нас это сблизило, и с чем мы подружились, я думаю, потому что вот у нас это есть общее. Потом...
То есть вы считаете, что это универсальная черта для любых иммигрантов?
Я считаю, что достаточно
универсально. До тех пор, пока у нас есть дефис, скажем, русско-американская культура или африканско-американская культура, то мы все страдаем или получаем что-то общее.
Да.
У меня всегда было такое ощущение, что у детей иммигрантов два мозга.
Да. Ты знаешь два языка, по идее, тебе нужно помнить в два раза больше слов.
Интересно,
хотя бы.
А что же мне говорить? Вот у меня есть знакомый Вячеслав Селович Иванов, академик, который знает 204 языка.
Ну,
сколько у него должно быть?
Я даже боюсь подумать, если
честно. Я тоже
боюсь.
Вы знаете, мне всегда казалось, что выходцы из России, даже во втором поколении, как вы, собственно говоря, или даже те, которые родились уже здесь, но они все равно тесно связаны с русской культурой, и они более тесно связаны с русской культурой, чем выходцы из других культур. Мне кажется, что наша культура меньше всего растворяется. Я вот гляжу на молодежь мигрантскую. Знаете, ведь почему миграция делится на волны? Потому что обычно первая волна, вторая волна, третья волна. А почему? Потому что поколений не бывает. Поколения становятся американцами, немцами, израильтянами, кем угодно. Угу. Но я так всегда считал до тех пор, пока не стал замечать, что наша вот молодежь подрастает. Она уже даже не очень молодежь, как и вы, собственно говоря. Да-да-да-да-да-да. Вы уже взрослые люди, а не дети, которыми я вас помню. И получается, что они все равно не могут никак оторваться от русской культуры, от русской еды, от русских фильмов, от русской музыки и, собственно говоря, от России тоже. Вот мне казалось, что она какая-то более нерастворимая, чем другие. Как вы думаете?
Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Во-первых, потому что я от русской еды, от русской музыки, от русского кино точно оторвалась в том смысле, что я не погружена настолько в это, насколько я погружена в американскую кинокультуру, музыку. Ну, как бы я училась в консерватории, поэтому у меня есть классическая база, но она универсальна. А вот я не смотрю русский телевизор.
Я не знаю русский поп-звёзд. Русский телевизор смотреть – это плохой тон.
Да, но, безусловно, я считаю себя хранителем русской культуры в какой-то степени. Я очень люблю читать по-русски. Мы дома говорим по-русски. У меня есть дочка, я с ней говорю по-русски, она читает по-русски.
Я слышал, как ваша Алиса говорит по-русски. Она говорит без малейшего акцента. Надеюсь, так и останется.
Я тоже надеюсь.
Хорошо, вернёмся к
Африке. Я хочу сказать, что да, это, безусловно, так, но это не значит, что... То есть я это наблюдала в других культурах тоже. И вот с Ганой, они, мне кажется, даже, может быть, в большей степени держатся за какие-то ритуалы культурные. То есть,
вот наш культурный ритуал, например, масленица. Вот блины есть на масленице, это культурный ритуал. У них тоже есть в Африке, наверное, такое?
Ну, тут я точно не могу сказать ничего.
Скажите мне, хорошо.
Безусловно, например, одна из вещей, которая мне безумно нравится, и которую мы, собственно, обыгрываем в кино, это что, когда человек умирает, место похорон, когда все плачут и переживают, то есть это, возможно, происходит частно, дома, устраивается большой праздник этого человека. Причем он устраивается иногда там через полгода, через год, и все надевают на себя национальные костюмы, подается национальная еда, и танцуют, веселятся, и вспоминают только самое хорошее, веселое. То есть это такой праздник, где потом дарят подарки.
Я, вы знаете, готовясь к нашему разговору, прочитал про все про этот ритуал. Это племя Ашанти,
да,
которое живет в Гане, и которое было очень популярно в 19 веке среди колонизаторов, потому что у них были очень развитые ритуалы. Да. Был даже английский военный корабль под названием Ашанти, который приезжал в Гану с визитом. Представляете себе, какие интересные вещи.
Да.
И вот там говорилось о том, что похороны Ашанти – это один из самых живописных обрядов, которые есть в Африке. Как я понимаю, в вашем фильме эти похороны играют важную композиционную роль, своего рода кульминация фильма.
Это кульминация фильма, которую мы пока еще не сняли. Мы фильм уже сняли, но вот сами похороны, это оказалось очень сложно организовать. И у нас сейчас такая компания по подъему денег, мы поднимаем деньги через Kickstarter, и, надеюсь, если будем успешны, то мы собираемся снять в дополнение ко всему еще эти похороны. Это нужно набрать, не знаю, 50-60 человек настоящих африканцев, настоящих Ашанти, они придут сами в своих костюмах, и дальше мы попытаемся воспроизвести этот праздник для кино. Но вообще это очень...
А какую роль он должен играть в фильме?
Но это те похороны, из-за которых главная героиня, собственно, остается в Бронксе, потому что она должна их запланировать. Это занимает кучу времени, это большой, достаточно длительный процесс, и, собственно, к этому все идет. И это такой своего рода для нее катарсис. В самом начале фильма, когда все это происходит, она никак не может найти правильный способ как-то переживать. Ну, в общем, она не может себя заставить переживать из этого. Она просто ходит в таком состоянии. Она не может никак себе признаться в том, что это произошло, и, соответственно, не может никак испытать никакие вот эти чувства,
облегчение,
которые облегчение создают. И, наконец, эти похороны дают ей эту возможность. И это достаточно кульминационный момент нашей.
И эти похороны должны привести ее обратно к своей семье, к своим корням?
Безусловно, не без этого, но это не главная мысль, а главное в том, что это дает ей возможность, наконец, увидеть, какой эффект ее мама, например, имела в мире в своем окружении, как к ней люди относились, наконец, позволяет ей понять свою семью, грубо говоря, да.
Скажите мне, Нью-Йорк, как и вся Америка, эмигрантская страна, и понятно, что здесь снято множество фильмов на тему, которая занимает вас. У вас есть какой-нибудь ориентир в мире кино? Фильм, на который вы равняетесь, который у вас в голове. Я не хочу сказать, что вы его копируете, но хочу сказать, что какие-то образцы.
Я бы сказала следующее. Собственно, почему мы хотели снять это кино? Во-первых, очень редко бывают главные персонажи женского пола, при этом персонажи, у которых какой-то интересный процесс внутренний происходит. Обычно это почему-то происходит с мужчинами в кино, а женщины как бы сострадают рядом. Если посмотреть на статистику, то больше половины людей, которые ходят в кино, это женщины. То есть очень странный такой вот разрыв. И отчасти, наверное, это объясняется тем, что большинство людей, которые создают кино, являются мужчинами.
Ну да, делают одни, смотрят другие.
Более-менее, там, не знаю, 17% женщин создают кино, а смотрят 52% женщин. Но я не хочу сказать, что это фильм для женщин, ни в коем случае, но потому что
для
это
женщин
не только...
бывает только баня, я так это считаю.
Я считаю, что достаточно универсальная тема, но один из подходов, который нас интересовал, это снять фильм про иммигрантских детей, при этом не делая это главной целью. Фильм не об этом. Это те обстоятельства фильма, ну, которые вот они даны, они есть, но фильм об этом никто не говорит, об этом нету длинных монологов о том, что такое иммигрант, что такое иммиграция.
Но, тем не менее, тема-то все-таки заявлена.
Она заявлена, но она не центральная. Это
вы знаете,
просто backdrop, так называемый. То есть то,
если
что...
вот говорить о таких фильмах, которые делают люди двухязычных культур. Когда я приехал в Америку, я посмотрел один из первых фильмов, который я видел вообще в Америке, был первый фильм Джармуша «Стране и рая». И мне он очень понравился. Мне до сих пор нравится больше, чем любой другой фильм Джармуша. И этот фильм, который такой скупой, аскетический фильм, который рассказывает о встрече венгерских мигрантов с американской мечтой. Разочарование от этой встречи. И я почему вспомнил его еще? Потому что этот фильм был сделан на медные деньги. В общем, практически это был бесплатный фильм. Он был такой дешевый, что никто не мог поверить, что можно сделать такой фильм. Он был на Каннском фестивале, и особенно понравилось критикам, что там между сценами черные. Они говорят, это такая экзистенциальная темнота, мрак, ночь, которая вот отделяет одно от другого. А Джармуш сказал, у нас не было денег склеить, мы ставили туда просто черный кусок плёнки.
Замечательно.
Я почему об этом спрашиваю, как у вас с финансированием фильма?
Вы знаете, сейчас, все-таки фильм лет 25 тому назад был снят, я не помню, когда что-то такое,
уже,
может, даже 30. А сейчас намного проще снимать дешевое кино, потому что есть всякая цифровая техника, то есть можно снять кино меньше, чем за 100 тысяч. Раньше это было как-то вообще даже непонятно. А у нас сами съемки финансировались просто... Ну, вот у нас были разные вкладчики, инвесторы, которые нам дали деньги, чтобы мы сняли кино. Мы его сняли. Теперь, поскольку друзья с деньгами закончились, приходится обращаться к публике. Это называется краудфандинг. Это тоже достаточно популярный способ поднимать деньги на кино.
В том числе и в России уже.
Да, уже тоже. Ну вот, и есть такая платформа. Есть несколько платформ. Есть одна из них, это Kickstarter. Там ты объявляешь, что вот мне нужно собрать там энное количество денег, и вот если за месяц их соберут, то есть ты должен собрать вот ту сумму, которую ты назвал, или больше. А если ты не добираешь даже доллар, ты не получаешь ничего.
И вот... А я знаю, это такая азартная игра,
в которую играют сейчас все художники мира. В которую мы сейчас играем. Но нам действительно очень повезло, во-первых, потому что у нас получилось собрать деньги на съемки, во-вторых, потому что у нас очень много друзей в индустрии, которые согласились работать за полцены, потому что они верили в проект. Иногда даже за бесплатно. То есть очень много чего мы получили. То есть реально мы заплатили мало, а заполучили намного больше.
То есть сейчас у вас такой решающий момент.
Сейчас решающий
момент. Я очень надеюсь, что вам все помогут.
Спасибо.
И, может быть, наши слушатели, которым интересно будет посмотреть такой фильм, тоже примут участие в этих сборах. Желаю вам успеха. Всего хорошего.
Спасибо. Спасибо.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Борис Парамонов и Анна Мигдал. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!